For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» – подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях белорусская писательница и журналистка, авторка бестселлера «Смерти.нет» Татьяна Замировская. Таня, привет.
Привет.
Я хочу сказать такую личную, наверное, штуку от себя, с нее начать, что я сейчас уже не занимаюсь подкастами фулл-тайм, как это было какое-то время до этого, но я случайно абсолютно наткнулась на твою книжку, и я ее прочитала, несмотря на то, что там были какие-то максимально странные отзывы. Я была на каком-то очень странном сайте в духе «Да вообще, какой-то не очень роман про попаданцев». Вот что-то в этом духе сейчас, мне кажется, объяснишь контекст, почему это может быть так. Я открыла первую страницу, ничего не поняла, открыла вторую, ничего не поняла, и вдруг я на 200-й каким-то образом. И я не могу оттуда выйти, не могу оторваться. Абсолютно влюблена, отправила всем своим друзьям и оказалась в шоке и в восторге. Я говорю про твой роман «Смерти.нет», который уже не совсем новый, но я для себя его открыла недавно, поэтому в таком до сих пор нахожусь в восторге. Можешь немножко рассказать про роман?
Ой, спасибо большое вот за такие теплые слова про роман, потому что действительно я встречала кое-где такие отзывы, что да, какой-то нам написали киберпанк, или, например, ну как, это женщины, они не могут писать киберпанк, хотя, в принципе, я, несмотря на то, что я писала как раз роман от лица женщины и во многом с такой намеренно женской оптикой, мне в голову не пришло бы, что я пишу какой-то развлекательный жанр. И да, плохой роман про попаданцев, это тоже очень смешно, но я уже как-то смирилась с тем, что российские русскоязычные мужчины-фантасты почему-то иногда где-то обнаруживали этот роман, сами в него проваливались, как несчастные попаданцы, обнаруживали себя совершенно не в том, что ожидали. Потому что даже вот вся эта философия, которую я вложила в роман, а я его основывала на нескольких таких довольно актуальных сейчас философских течениях, начиная от актуальных современных исследований русского космизма. Там вот Борис Гройс этим занимается, еще ряд именно современных там художников, философов. И заканчивая такими людьми, как Тимоти Мортон, Ян Багост, Бруно Латур, то есть людьми, которые пишут про новую экологию, про объектно-ориентированную онтологию и новые виды восприятия коммуникации людей с вещами, людей с техникой и человека и природы. И я туда вот вложила столько философии, что было смешно читать, когда вот эти русские мужчины-фантасты говорили, ой, что-то там вот плохо. Это плохо, это плохо придумано. То есть людям даже не приходит в голову, что можно не придумывать, а основываться на том, что какие-то более умные товарищи придумали до тебя. А роман, да, он как-то удивительно хорошо прозвучал в эпоху ковида, во-первых, когда все оказались друг от друга отделены. И вот эта метафора о том, что копии мертвых, которые находятся в виртуальном сетевом мире, не могут соединиться со своими родными и чувствуют вот эту вот дистанцию. А потом еще, когда началась полноформатная война, вторжение России в Украину, это еще больше всех раскидало, разделило, и коммуникация превратилась в такую травматичную, дистанционную, никто никого не понимает, все уехали, все друг для друга немного умерли. В общем, наверное, поэтому текст так вдруг неожиданно стал отзываться, хотя я была уверена, что это совершенно артхаус, что его прочитает человек 100, и даже если их будет человек 100, то это огромное просто число, потому что мне казалось, что я такая вообще одна. Так что я очень рада, что ты прочитала, что тебе понравилось.
Я, насколько помню, ты написала этот роман довольно быстро, чуть больше года, если я не ошибаюсь, ты его писала?
Да, год и пару месяцев, действительно.
Что ты прожила за время написания этого романа? У тебя было в одном из интервью абсолютно потрясающая фраза, которую я не смогу воспроизвести, про арку читателя, что читатель входит одним, в итоге в романах с ним что-то происходит, он выходит немножко другим. А что с тобой произошло за этот год?
Да, арка читателя. Я просто переживала, что современные литературные теории требуют, чтобы персонажи романа переживали какое-то триумфальное развитие и выходили из романа преображенными. Мне хотелось, чтобы читатель изменился и вышел другим. Но да, писатель тоже на самом деле очень изменился, пока его писал, потому что начинала я этот роман как эмигрант, и я выражала в нем свою эмигрантскую травму о том, что я не могу увидеть своих близких, о том, что я не видела маму 3 года, о том, что я не могу поехать в Беларусь. И вот эта вот стена, которая между мной и моими дорогими людьми, она меня вот заставляет чувствовать, как будто я немножко мертвая, как будто бы я просто сигнал или какое-то изображение на экране. А с развитием искусственного интеллекта и всяких дипфейков мы даже не можем понять, изображение на экране, оно живое или не живое. То есть разница между живым и неживым начинает становиться все более и более размытой в цифровую вот эпоху. Я, в принципе, начала писать роман именно про это. А потом как-то все начало меняться, и я начала меняться. И когда я его редактировала, это уже было в ковидную эру, я вдруг поняла, что он совсем про другое. И он в том числе про эту вот глобальную отчужденность нас всех друг от друга и о том, как какие-то биополитические, в том числе механизмы, вот как вот эти же ковидные запреты, закрытые границы, то, что мы там все сидим по домам, никто не может выйти, как это на самом деле тоже влияет на психику, на отношения, как мы должны переоформлять разные ритуалы, например, ну, даже тот же ритуал похороны, ну, казалось бы, ну, похороны и похороны, ну, что в них может быть нового? И тут внезапно выясняется, что человечеству нужно придумать что-то про цифровые диджитал-похороны, про цифровое прощание, потому что сейчас люди все как бы в ковид это началось, когда из-за болезни, ну, нельзя было попрощаться с родственником, например, в Нью-Йорке такое было, потому что, ну, заразиться можно, вот были все эти страхи. И я даже тогда брала интервью у девочки, которая проходила практику в похоронном доме. И она рассказывала, как она придумывала всякие ритуалы прощания через Zoom для родственников, чьи близкие умерли от ковида, и они не могли присутствовать, например, на кремации. И я поняла, что, черт, роман в каком-то смысле он еще и про это. Потом вот это тоже история с эмиграцией всех. В 2020 году из Беларуси уехало очень много людей в связи с протестами и репрессиями. И оказалось, что я тоже не одна в этой ситуации, что я не могу вернуться. И получилось, что вот именно во время редактуры роман стал про все сразу. И, наверное, редактировал его уже не тот человек, который писал. То есть у меня вот такая была арка, что написала я его про себя и про свою личную драму, а когда я его редактировала в 2020 году, вдруг оказалось, что он глобальный, он про всех, и я уже сама тоже другой человек, потому что я через него чувствую какую-то общечеловеческую, что ли, боль. И все эти проблемы, которые казались только мои или которые, может быть, только в Нью-Йорке происходят, они теперь везде. И даже вот такой ритуал, как цифровое прощание, он, по-моему, сейчас вообще немножечко становится нормой, потому что я уже сама несколько раз была на цифровых поминках друзей, потому что, ну, умирает человек в Беларуси, а все его друзья во всем мире. И как? Что они не могут собраться и поговорить про него, и вспомнить какие-то хорошие, добрые истории о нем. Ну, все собираются, и ритуал дигитализируется, который раньше был такой вроде бы физический.
Я думаю, что, к сожалению, у многих сейчас происходит большое столкновение со смертью, умирают какие-то знакомые и близкие. И тут я наконец-то начала понимать, зачем нужны все эти ритуалы, потому что как будто бы без ритуалов справиться вообще невозможно с этим принятием, ну, очень сложно. И тут, когда есть какая-то вот эта схема, про похороны, про поминки, про прощание, про вспоминания, которые мы адаптируем через Zoom, через сообщения, через сторис, через эмоджи, как мы вот этот ритуал проводим, это выглядит странно, но это каким-то образом работает. В каком-то из твоих интервью прочитала такую фразу, что цитаты текстами я себя натурально спасала. Ты можешь рассказать про какие-то свои периоды жизни, наверное, непростые, насколько тебе комфортно, когда текст был как раз таким инструментом спасения себя?
Про тексты как про спасение почему-то мне сразу пришло в голову. Ну, я к писательству вообще так отношусь, что мне кажется, что все, что мы пишем, даже не применяя к себе такую требовательную идентичность, что вот я писатель, я должен писать. Но каждый человек, который пишет что-то и который фиксирует свою жизнь, наверное, он пишет это немножечко себе и немножечко для себя. И мне хочется верить, что все, что мы пишем, оно делается для того, чтобы нас самих в каких-то сложных ситуациях спасти. Ну, то есть вот ко мне, например, часто приходили мои собственные тексты в нужный момент. У меня был когда-то блог в ЖЖ, и сейчас мне Life Journal периодически присылает какие-то напоминалки, что вы писали в этот день. И он мне буквально вот сегодня, 1 марта, напомнил, что я в этот день, 10 лет назад, ходила на выставку современного искусства в Минске. И что на выставке был экспонат, можно было взять наушники, сесть и послушать какие-то рандомные голоса из каких-то старых радиопередач. Я надела наушники, я услышала свой голос. И я так офигела, я его даже не узнала, подумала, what the fuck, что это? Я сама с собой говорю из какой-то арт-инсталляции, что вообще происходит. А оказалось, что автор инсталляции когда-то давно записывал какие-то интервью с какими-то деятелями культуры, в том числе со мной. И это было за несколько лет до, я даже забыла, как я давала это интервью. И я там наговорила, не знаю, это было, видимо, раннее утро, может, я выпила слишком много кофе, и я в таком кромешном прозренческом делирии наговорила очень много каких-то прям мудрых вещей и забыла. И вот спустя несколько лет на выставке современного искусства я еще в какой-то была депрессии, у меня сердце болело, я сидела с валидолом под языком, сосала этот валидол и слушала неожиданнейшим образом себя из прошлого, и меня это как-то очень поддержало. И я подумала, что, оказывается, наверное, вся человеческая жизнь — это, вот я даже процитирую, серия странных сновидческих писем самому себе, написанных случайными поступками в состоянии бессознательной полудремы. И в те моменты, когда нам необходима предельная осознанность, эти письма вливаются нам в уши случайным образом. Вот этот момент мне кажется важным. Я еще в романе, кстати, тоже про это говорю. Там есть такая тема про маму и про письма. И эта история про маму с письмами — это моя собственная семейная история. Моя мама писала в ранней юности письма своему бойфренду. Она уехала учиться в другой город, и они переписывались. Ну, им там было лет 16, они школьники были. И она каждый день писала ему письмо. А ее бойфренд умер потом. И как бы, ну, понятно, все на этом закончилось. Ему 17 лет было. И когда маме уже было 55 лет, что-то такое, внезапно одна женщина принесла ей вот ящик с этими ее письмами, которые она писала в 16 лет своему бойфренду. И оказалось, что эта женщина просто купила дом, в этом доме жила старушка. Там долгая, в общем-то, история, но оказалось, что у старушки был сын, который погиб, когда ему было 17 лет, утонул. И она всю жизнь хранила письма, которые ему писала его девушка. И вот старушка умерла, из квартиры все вынесли на помойку, а письма почему-то выбросить не смогли, потому что девочка была очень такая талантливая. Она так их хорошо написала, что вот рука не поднялась ни у кого их выбросить. Эта женщина нашла эту девочку, которой было 55 лет, и вернула ей ее письма. И вот тоже получилось, что человек вдруг получил письма от самого себя. И эти тексты его как-то заставили все пересмотреть. Вот я такие истории очень люблю. Это вот к вопросу о том, как собственные тексты спасают. Не обязательно быть для этого писателем, обязательно просто оставлять шанс того, что все тобой написанное когда-нибудь может к тебе вернуться, через 40 лет даже. И еще вот, да, у меня есть действительно три книжки, которые мне чуть ли не спасли жизнь. Это очень странная подборка. Одна из них — это книга Макса Фрая «Энциклопедия мифов». Книга о том, как быть творческим человеком, когда ты вроде бы и не автор, и не писатель, а вот кто? И там такой был классный ответ, что ты на самом деле персонаж. И когда ты понимаешь, что ты персонаж, тебе становится легко и хорошо. И вот эта книга, она меня прямо вот вытащила из экзистенциального кризиса, который у всех, наверное, бывает в 20 лет. Типа, кто я? Чего я хочу от жизни? А вторая книга — это была книжка Юнга «Сновидения, воспоминания, размышления». И очень странно, что она у меня стала настольной книгой, и потом, когда мы познакомились с Мартой, она же Макс Фрай, оказалось, что у нее это тоже настольная книга. Вот так вот через мифологию и сновидения Юнга происходят такие вот связи, параллели, которые я обожаю на самом деле, вот все эти маленькие, большие синхронистичности. И я эту книгу читала, когда у меня умер очень близкий друг, мне было 23 года, я страшно переживала, я не могла уложить в своей голове вообще вот концепцию смерти вообще, что с этим делать, как это осмыслить. И я искала инструменты, я искала ответы в литературе, и мне никакие книги не помогали. Я читала вот этот Кюблер-Росс, были эти исследования, что человек там умирает, он видит там свет в конце тоннеля, вот весь этот булшит, все эти стадии отрицания, принятия. Ничего не работало. Потом я начала читать книжки по квантовой физике. Они тоже не помогли. А потом я открыла Юнга, его уже предсмертную книжку, которую он надиктовывал своей секретарше. И я вдруг все поняла. И мне стало легко, спокойно. И я перестала бояться. И я к этой книге часто возвращалась, если мне нужно было как-то привести разум в порядок. Она просто как пачка таблеток, которые никогда не заканчиваются. А третья книжка, которая мне очень помогла, это книга Салмана Ружди «Ground Beneath Her Feet» — «Земля под ее ногами». Она о том, как можно выстроить себя в эмиграции. Она об отъезде, о памяти, о музыке, о творчестве. То есть там вообще сразу все. И мне, кстати, кажется, что Ружди, он сам себя тоже спас и этой книгой, и другими своими книгами, потому что смог взять на себя авторство. И то, что он из персонажа смог стать автором и написал очень много книжек, это ему помогло не умереть, когда на него напали. Я уверена, что все герои его книжек, они просто стояли рядом, вот когда он там боролся за жизнь, когда его спасали врачи, потому что у него были чудовищнейшие совершенно ранения, и люди там с третью таких ранений не живут, там с четвертью, а он с ними со всеми выжил. Я уверена, что его спасли его герои и его книги.
А ты можешь дать немножко больше контекста для слушателей, которые не знакомы с этим текстом и с его биографией?
Радикальные исламисты его приговорили к такой вечно неотсрочиваемому смертному приговору за оскорбление пророка Мухаммеда в своей книжке «Сатанинские стихи». Это роман, очень классный, такой мифический, сказочный роман, в котором на самом деле никаких особенных оскорблений не было, и эту книжку никто не читал из тех, кто пытался напасть на Ружди, на его издателей, на его переводчиков, и он поэтому был вынужден много лет своей жизни скрываться. Он в Лондоне вначале скрывался, даже телохранители были, были страшные там протесты, погромы, и там чуть ли не поджигали книжные магазины, которые его продавали. И потом он решил все-таки, что вот эта фетва немножечко с него снято, переехал в Штаты, стал публичным, преподавал вот до недавних пор. И на него все-таки вот в прошлом году, в августе, напал молодой человек из Нью-Джерси, тоже, судя по всему, радикальный исламист, хотя он вырос в Штатах, но попал, видимо, под какое-то влияние. И книгу он не читал, но посчитал своим долгом наброситься на писателя, ударить его несколько раз ножом, что, конечно, чудовищно.
Ты можешь немножко раскрыть, когда ты говорила, что он превратился из персонажа в автора? Что ты имеешь в виду?
У меня была такая мысль, что на самом деле про него трудно говорить, что он выжил, потому что он как бы прошел через вот эту казнь на самом деле до конца. То есть фактически его казнили публично, и, наверное, он это знал. То есть когда вот его били ножом, я уверена, что он понимал, что ну вот, надо же, вот это случилось. Но выжил он благодаря тому, что вместо жертвы, то есть вместо того, с кем что-то происходит, он стал автором, то есть он стал действующим лицом, который сам решает, что с ним происходит. И я знаю, что ему очень не нравилась его вот эта вот вынужденная роль жертвы, что он такой бедный. Его это очень бесило. Он даже в своих интервью не хотел про это много говорить. Все думали, это потому, что он травмирован, а на самом деле потому, что ему не нравилась пассивная роль. Он хотел быть активным. Он даже поэтому написал вот свою книжку биографию «Джозеф Антон» для того, чтобы отделить вот себя персонажа от себя автора. И в итоге мне кажется, что он стал автором собственной судьбы и собственной биографии. И он ее как бы переписал заранее, вот эту свою судьбу и биографию, и перестал быть персонажем, жертвой. Потому что жертва — это всегда персонаж и объект речи. С жертвой что-то делают. А он хотел быть субъектом. И вот так у него получилось как бы не подчиниться смерти, и авторство помогло ему преодолеть смерть. И вот для меня, вот я про это даже написала, что это натуральное доказательство бытия Бога. Вот смотришь и понимаешь, Бог есть, и он хранит авторов, и автор бессмертен. Так что для меня это история про бессмертие. И когда вот в «Нью-Йоркере» вышла статья большая недавно про Салмана Ружди, она как раз называлась как-то, что писательство как акт, отрицающий смерть или сопротивляющийся смерти. Мне вот это очень понравилось, что писатели всегда сражаются со смертью, в том числе, помимо таких других, более мелких видов зла.
Мы все ссылочки на тексты и на книги оставим в описании. Ремарку для слушателей. К вопросу про жертву. У тебя когда-то были такие периоды, когда ты тонула в горе, тонула, находилась в жертве? Или это разные для тебя вещи?
Ну вот то, что мне сразу приходит в голову вот про как нужно избавляться от жертвенности, не быть объектом или стараться. Я делаю последние уже 8 лет. У меня есть такой как бы арт-проект, что ли, между литературой, журналистикой и, наверное, современным искусством. Я собираю сны белорусов про Лукашенко уже 8 лет. И раньше я просто делала вот подборочки этих снов и как-то смешно их трактовала. То есть начиная с каких-то таких, очевидно, юнговских штук, бессознательные, что Лукашенко — это фигура вот нашего суперэго, что он там собой является там, мужское и женское, что, кстати, правда, он очень многим белорусам снился переодетым в женскую одежду, к примеру. Ну, то есть я анализировала вот все эти символы. Но потом я начала как-то более глубоко относиться к этому исследованию. Я начала смотреть вот параллели сны до событий 2020 года, до больших этих протестов, сны после этих событий, как они менялись. Потом я начала анализировать сны женщин, которые рассказывали о насилии во сне со стороны Лукашенко. А потом это были сны о насилии уже обратном, где женщины его убивали, например, где им снилось, как русалки его заманивают в какой-то фонтан, красиво играют, плещутся, улыбаются, а потом топят. Таких, кстати, было несколько. И я даже делала уже перформансы как раз всякие там по этим снам. И я подумала, что вот почему я этим занимаюсь, потому что я пытаюсь через вот фиксацию этих снов вернуть белорусскому народу тоже его авторство над политикой, авторство даже над такими властными фигурами, как Лукашенко. Потому что, когда ты жертва, ты как бы не автор своей судьбы, с тобой что-то делают, а во сне ты всегда автор сна, и ты его создаешь. И получается, что есть такая реальность, где даже диктаторы, даже люди, которые обладают какой-то формальной биополитической такой неограниченной властью, что, например, в пространстве коллективного воображения они не диктаторы, и они уже в подчиненном положении, и власть находится у сновидца, у тех, кто видит этих людей во сне. Мне даже нравится очень, что вот в русском языке, когда мы говорим про сон, мы говорим «мне приснился». То есть там «мне приснился президент». Значит, что он пришел и он что сделал? Он мне приснился. Белорус говорит «я снил президента». «Я приснил президента». То есть я взял его, я его сделал, я его приснил. То есть я автор, и я действующее лицо, а президент или тот другой, кого я приснил, это уже подчиненная какая-то фигура. И вот так я поняла, что даже такие простые действия, как сны, могут быть политичными, важными, связанными с вот этой вот реверсированием роли там жертвы и, ну, в общем, много о чем тут можно думать и говорить. И вот мне это нравится, что через текст, через нарратив мы можем перестать быть жертвой и можем даже делать что-то с агрессором. Не в смысле там мстить, унижать и убивать, а, может быть, делать его менее значимым и менее воздействующим на нас и на нашу жизнь.
Тебе нереально интересный проект, на самом деле. И вот когда ты говоришь, мне сразу приходит то, что ты говорила или писала в каком-то интервью про английский язык, про свободу, которую она дала какому-то количеству авторов, для которых это было... Ну, здесь вообще не про английский язык мы говорим, а про язык в целом, не родной язык, который дал большую свободу авторам через неказистость и неидеальность писать про травму и про сложное. Тебя часто спрашивают, задают тебе вопросы, на самом деле, про тексты на английском, как тебе пишется и так далее. Я здесь не буду, наверное, оригинальной, но мне хочется узнать про трансформацию ваших с языком отношений, потому что ты уже довольно давно, ты, получается, 8-й год в Нью-Йорке, и, соответственно, 8 лет — это довольно много, и мне хотелось бы узнать, какие у вас случились с ним отношения.
Да, это для меня такая болезненная, но одновременно любимая тема с языками, потому что, когда я сюда переехала, мне было тяжело писать по-английски. Мне и сейчас нелегко. Я пишу на нем что-то художественное, но оно совсем другое и не настолько художественное, к сожалению, как по-русски. потому что, ну, так уже мозг настроен, его очень трудно перенастраивать. Когда вначале переехала, я подумала, теперь у меня, наверное, будет немного разваливаться, распадаться русский, какой ужас. А потом я подумала, ну, он же, в принципе, у меня такой акцентный, не совсем русский. Вообще, я не жила в России никогда, я жила в Беларуси. Почему я должна переживать о том, что у меня может быть не идеальный русский? То есть это вот у меня первое было такое понимание, что я должна пересмотреть свои отношения с русским языком и ответить самой себе на вопросы, почему я как белорус пишу на русском. Ну, понятно, что у этого исторические причины, что белорусы вынуждены многие говорить по-русски как на своем родном языке, потому что, ну, это все из-за вот этой советской политики. При Сталине проводилась политика такой насильственной русификации, и огромное число белорусскоязычных деятелей культуры, философов, поэтов были уничтожены в 30-е годы, и фактически такая была зачистка всей национальной белорусскоязычной элиты. И, в общем, в силу сложных, долгих исторических процессов вышло так, что большинство белорусов, они, мы говорим по-русски, а наши, например, бабушки и дедушки, которые жили в деревне, они говорили по-белорусски. И вот такая пропасть была всегда. И вот я об этом думала, я думала, что получается мне, значит, и русский не родной, и английский не родной, и белорусский вроде родной, но он у меня выученный такой же, как и английский. И я его учила так же, как английский. То есть английский я учила, потому что, о, как бы, this is cool, круто. Английский язык, брит-поп, я его буду учить, я буду клёво говорить по-английски. Белорусским было похоже, когда я переехала в Минск учиться на журфак, и там белорусская интеллигенция, интеллектуалы, поэты, художники, писатели, все белорусскомовные. Я такая, вау, класс, ну, конечно, я буду стараться много и классно говорить по-белорусски, потому что это круто, потому что вообще вся такая творческая элита говорит по-белорусски. Но, конечно, когда язык выученный уже относительно в взрослом, пусть и подростковом возрасте, на нем трудно писать какие-то творческие тексты. Поэтому я решила для себя, что я, наверное, пишу на белорусском акценте русского и на русском, который подвергся такому приятному разрушительному влиянию белорусскости, англоязычности и, может быть, эмиграции тоже. Но эмиграции в широком понимании, как языка, который, в принципе, не язык, наверное, моей страны. Ну, то есть такой он вечно иностранный, далекий, чужой. Но поскольку я все равно пишу о какой-то такой чужести, о странности, то, наверное, вот этот вот мой странный русский, он идеально для этого подходит. И поэтому я с большой теплотой даже реагирую на какую-нибудь критику моих текстов, что, о боже, как она там странно пишет, какие у нее странные метафоры, и вообще, как-то это не по-русски. И я думаю, ну, конечно, конечно, это не по-русски. А вы что думали? Человек никогда в России не жил, он сейчас вам по-русски напишет, еще чего. И даже когда, например, редактура моего текста очередная проходила уже в рамках издательства Шубиной, я даже часто настаивала на том, чтобы оставить какие-то белорусизмы, например, слово «поспокойнел». В русском как-то оно какое-то странное, какое-то кривое, да, а в белорусском это обычное слово. И я говорю, давай его оставим, говорю редакторке, потому что это показывает, кто я и почему я пишу по-русски именно так. После этого я с русским языком как-то примирилась, и это произошло задолго до начала войны и вторжения России в Украину. И поэтому, может быть, мне было чуть легче, чем остальным, примириться с тем, что я пишу и говорю по-русски. Хотя это тоже как бы тяжело. Но, наверное, белорусы эти вопросы для себя решили намного раньше. Вот каково это, когда ты россиянин, и русский твой единственный язык, и ты можешь писать только на нем, и это язык агрессора. Ну, наверное, это тяжело.
Я родилась в России, но я 10 лет в России не живу. И выросла я в России, и русский мой родной язык, единственный родной язык. И знаешь, мне кажется, что я, мы какие-то мои, не знаю, друзья, мы придумали, ну, какой-то рунглиш. То есть в целом есть отстройка такая же выученная через какой-то альтернативный язык, когда ты не языком как новым языком, а языком как некоторым набором символов, как ты в одном из интервью говорила про феминизм, что это не про феминитивы, а это про позицию. Ну, типа personal is political. Но то же самое, мне кажется, здесь происходит какая-то трансформация русского языка, что ты говоришь... Ну, условно говоря, Белоруссия не Белоруссия, ты говоришь, что это война, а не что-то, ты говоришь профессорка и так далее, что язык преображается скорее в набор высказываний и позицию, и это отделяет тебя от языка агрессора. Вот я бы так сказала, какой-то мой выход из этого, наверное.
Да, прекрасно. Ты очень хорошо сказала, и я полностью согласна, потому что не то чтобы это мы должны принимать решение, что язык политичен, но язык, он действительно стал политичным. И как во всех каких-то каких-то политизированных наших повседневных действиях, мы всегда вынуждены делать какой-то выбор, языковой выбор, даже на самых каких-то маленьких крошечных уровнях. Как, например, вот когда россияне должны задумываться чуть-чуть перед тем, как сказать «Белоруссия» или «Беларусь», или «на Украине», или «в Украине». Это все очень сейчас стало важно. И я еще заметила тоже такую приятную вещь, что раньше, например, над эмигрантами могли посмеиваться за вот этот вот рунглиш, а теперь мне кажется, что это даже классно и прикольно, и показывает, что ты уехал давно. И какие-то такие даже намеренно кривые фразочки, как раньше я могла в шутку говорить, типа там «я инжою свой кофе», ха-ха-ха, прикольно. Это я подслушала однажды на Брайтоне, один мужик другому говорил: «Славик, ты должен уметь инжоить свои деньги. Не будешь инжоить деньги, они к себе не придут». И я подумала: «Класс». И я всегда так говорю, там «я инжою свой вечер». А потом я поняла, что в какие-то моменты я это говорю, это уже не с позиции иронии, а я это просто говорю. И я сначала ужаснулась, а потом подумала: ну и хорошо, потому что это как бы показывает, как давно я уехала, как долго я тут живу, кто я, откуда я. И в конце концов, это тоже мой выбор.
И, кстати, наблюдение, потому что надо мной год назад, полтора года назад, надо мной все постоянно угорали, не в положительном даже контексте, а то, что я на 3 русских слова и 4 английских. И не, ну, не потому что я это фиксирую, а потому что я так разговариваю. Для меня некоторые усилия выбрать какой-то один язык. А сейчас, после вот этой массовой волны иммиграции, когда с этим опытом столкнулось такое безумное количество людей, то все начали по-другому на это смотреть, потому что все понимают, что «я enjoy мой кофе» — это не понт, а это как бы действительность какая-то, это бытовуха.
Я вспомнила, ко мне приезжала мама не так давно, и меня кто-то спросил, типа, это нормально, вот тебя мама там спрашивает, типа, Таня, будешь там, не знаю, вот эту вот еду, например? А я говорю: нет, я в порядке. И тут я подумала: блин, действительно, нужно же отвечать: спасибо, я не хочу, или, ну, я не буду. А я отвечаю: я в порядке. То есть мне мама говорит: съешь бутербродик, я говорю: я в порядке. Зачем мама должна знать, в порядке ли я, если она предлагает мне что-то съесть? А я, оказывается, мысленно перевожу: I'm fine. И я же сама еще ее учила, говорила, что вот ты, если вот не знаешь английского, и вот ты одна на улицах Нью-Йорка, и кто-то тебя что-то спрашивает, на все говори: I'm fine. То есть, потому что это универсальный ответ, который можно перевести как «отцепитесь от меня», «я ничего не знаю», «я ничего не понимаю», «мне и без вас хорошо». Ну, то есть это универсальная фраза. Но оказалось, что я по-русски тоже использую. Говорю: я в порядке. Когда мне говорят что-то: возьми, возьми, вот, не знаю, что-нибудь съешь, я в порядке. И, ну, это тоже хорошо, и мне кажется, что я с этим тоже в порядке.
Я в порядке.
Это не дает мне тяжелых времен.
Смотри, ты ответила про русский, про белорусский. А с английским? Какие у тебя сейчас отношения с английским?
Ну, вот тут я пока не понимаю. Я иногда пишу на нем какие-то вещи около творческие, ну, для таких больше галерейных, что ли, проектов, связанных с современным искусством. То есть я могу на нем написать текст, но если это творческий текст, если это именно фикшн, то это всегда какой-то речевой фикшн. То есть это рассказ в форме разговора, рассказ в форме монолога или в виде, например, писем, которые люди друг другу пишут. То есть я поняла, что писать художественные тексты на английском я могу от первого лица, и это всегда будет монолог, диалог или какой-то разговор, но это будет не авторский текст, где там человек куда-то вышел, была такая-то погода, вот у него было такое-то лицо. Вот описательный язык, он у меня как-то не включился и, наверное, не включится. С другой стороны, хорошо, может, когда-нибудь я смогу писать пьесы, сценарии. То есть я могу писать художественные тексты только на разговорном английском, наверное, потому что он у меня формировался как разговорный. Но это не хорошо, не плохо, это не катастрофа. Я не думаю, что это изменится, вот как у Полины Борсковой, прекрасной поэтки, переводчицы, писательницы, профессорки спрашивали тоже вот про язык не так давно. И она так спокойно ответила, что я пишу стихи на русском языке, на языке вот, да, России, которая агрессор, но так получилось, я пишу стихи на русском, и это окей. И будучи американской профессоркой, находясь столько лет в США, ну, стихи, им не прикажешь, на чем писаться. Поэтому с языками я как-то смирилась с тем, что, наверное, я не буду писать метафорических художественных рассказов на английском. Это такой функциональный язык, на котором очень легко что-то сказать, что помогает, потому что сложные вещи. По-русски я 10 страниц буду что-то писать, и так это что-то и не выражу. И вот эта невыраженность и будет тем, что я хотела сказать. Вот за что я люблю русский язык. он идеально помогает выразить неясное через неясность. А английский, он помогает выразить ясное через ясность. И я их вот так разделяю.
Я тоже себя поймала на том, что, знаешь, вдруг осознала, как я в какой-то момент осознала, что я могу просто взять книжку на английском и ее прочитать. Также я недавно осознала, что я могу писать на английском, что это просто оно пишется. Но это очень технический английский, который решает задачу. И мне было интересно вот про твой опыт послушать.
Ты вот сейчас как раз очень такую классную вещь сказала про книжки. Я вспомнила, у меня тут такое было в Штатах. И несколько раз. Хотя, казалось бы, я там в школе учила английский. Я же работала музыкальным журналистом столько лет, я брала интервью у музыкантов по телефону. Но это все было не то. Когда я сюда приехала, оказалось, во-первых, что британский и американский — это два разных языка. Я ничего не понимаю, ничего не могу сказать. Я даже писала дипломную работу в магистратуре по немоте. И вот у меня был такой момент, когда слушаешь радио, и там какие-нибудь Red Hot Chili Peppers, и ты вдруг понимаешь, о чем эта песня. Не то чтобы ты раньше не понимала, но вдруг ты слышишь это, и ты начинаешь по-другому вообще видеть всю картину и понимать, о чем песня. Типа, а, так это песня про Лос-Анджелес, про этот район. А, так вот, что там происходило. А, даунтаун, под мостом, что? И вот так происходило со всеми песнями. Там, например, Мэрилина Мэнсона, правда, его сейчас нельзя цитировать, его уже заканцелили, беднягу, но, тем не менее, там я переслушивала там любимый какой-то альбом Мэрилина Мэнсона и тоже думаю, боже, что он поет, что это? Потом группа Pixies бостонская, которую тоже в юности обожала, сейчас ее слушаешь, и все слова понятные. Причем понятное не просто как текст, а понятно, о чем это. Или там Рамонес. Ты слушаешь и думаешь, боже, как такую фигню можно было петь вообще? Потом думаешь, что это ребята из Квинса. Это наш Квинс, конечно. Конечно, они про это так поют. И вот нью-йоркская вся музыка, нью-йоркский панк-рок совершенно по-другому начали передо мной раскрываться, когда я вдруг увидела, о чем это. Это, кстати, вот к этому же мой любимый тоже пример про власть языка над пространством у Бродского. Когда я показывала маме, приехавшей, все квартиры Бродского. Мы были вот в той на Мортон-стрит, старой, прошлой его квартире. И в новой, которую он купил, уже став Нобелевским лауреатом, в очень пафосном районе Бруклин-Хайтс, где живут всякие селебрити. И он умер в этой квартире. И вот мы ходили смотреть на его дом, окошечки, там даже была видна эта библиотека в окошках, где он умер. Там, правда, другие, конечно, люди живут, но все то же. И мы подошли к набережной, мама хотела покурить, и вот она стоит, курит на набережной. И я вдруг понимаю, что вот это стихотворение, где «Дорогая, я вышел из дома поздно вечером», оно вот, он вышел из этого дома, он дошел вот до этой набережной, и дальше все, что он описывает, оно реально вот, что закат там клубился там вот этим китайским веером, а он реально китайским веером, потому что там географически вот все эти полуострова, вот Манхэттен остров, потом за ним Джерси, тоже такой длинный вытянутый такой островок, и там садится солнце, и закат, и из-за каких-то вот особенностей преломления вот этих облаков, он реально китайским веером. То есть нужно стоять именно на этой набережной, именно в этой географической широте, именно в этой точке, чтобы понимать, почему туча клубилась, как крышка концертного фортепиано. Ты понимаешь, что вот эта вот форма этого фортепиано, там тучи всегда, вот в этом районе, вот там, где закат, где тучи, где вот эти огромные массы этого раскаленного летнего или, наоборот, такого холодного океанского воздуха, как они все смешиваются. И, в общем, с точки зрения географии и каких-то там тектонических движений воды, пара, лучей солнца, чего угодно, это идеально точное стихотворение. Хотя, казалось, просто язык, метафоры, а тут ты видишь, вот что это было. И вот так же у меня с английским, возвращаясь, случилось почти со всеми песнями, я вдруг начала их видеть вот в 3D, реально как эту тучу, как этот закат, и это было очень приятно. Также приятно, как когда я обнаружила, что я в чатике болтаю с какой-то однокурсницей своей по Бард-колледжу, и мы просто болтаем о какой-то... И я понимаю, что я просто болтаю на английском в чатике с какой-то подругой. И я не думаю о том, как написать что-то по-английски хорошо или красиво, а это просто дурацкая какая-то болтовня. И для меня вот это тоже был момент, я даже его запомнила как ключевой, что я могу просто нести на английском какую-то бессмысленную чушь, просто болтая с подружкой, и что можно учить десятилетиями язык, а вот до этой точки не дойти, оказывается. И прочитать кучу книг, и все равно не мочь поддержать вот этот такой простой бессмысленный разговор. И меня это очень порадовало, что я еще и там, я еще и туда добралась.
Я училась в Лондоне, я училась в Central Pharmacies, тоже такой немножко аналог Барт-колледжа в каком-то смысле. Это такая очень модная арт-школа. И я помню свое ощущение, при том, что я хорошо знала английский, у меня было уже хорошее какое-то образование, я понимала, что я умный человек, я поступила туда, ну, типа за что-то, но у меня было такое ощущение недостаточности, как будто вот эти все какие-то, не знаю, модные native speakers, какие-то они вот типа belong, а я как бы нет. У тебя было такое, как бы именно не столько с точки зрения знания языка, а в целом то, что, блин, на что какой-то синдром самозванца, наверное, это называется. Что типа я здесь делаю?
Первый год было безусловно. Мне казалось, что я всех обманула, что это вообще не я, и что вот как-то скоро выяснится, что я вообще не умею ни разговаривать, ни писать, и меня просто выпинуют оттуда. Но у меня один профессор, мой Ансельм Берриган, меня очень успокоил, когда начала ныть, что вот у меня все плохо тут на английском. Он сказал: ты не представляешь, как плохо пишут люди с родным английским. Я преподаю у обычных, простых, не магистерских студентов, и они пишут все по-английски хуже, чем ты. Вот хуже. У них артикли хуже, предлоги, вообще все хуже. Никто не умеет писать. И я как-то, не знаю, озадачилась вначале, а потом мне еще кто-то это сказал, еще. Я поняла, что, наверное, это наша вот такая, может, еще постсоветская школьная травма, что мы все должны быть отличниками, мы должны хорошо говорить, хорошо писать, быть идеальными. А тут ты понимаешь, что, ну, никто не идеален, никто писать не умеет, все нормально, все поправимо. И я как-то вот расслабилась, но только через вот эти вот разговоры, и когда меня все убеждали, что на самом деле никто ничего нормально написать не может. И я потом даже смотрела, что мне какой-то один однокурсник попросил отредактировать его текст, помочь ему. Я тоже подумала: чувак, ты говоришь по-английски, как я тебе могу помочь? Я себя ощущала какой-то безногой, безрукой, с вырванным языком, и тут он попросил совета, как переписать какой-то его рассказ. И я ему вот советую, там, вот давай вот это вот сделать так. А он меня слушает. Я думаю, боже мой, что он не видит, что я же вообще тупая, я не могу двуслов сказать, как? Почему он меня слушает? Это тоже было как-то удивительно. Но мне кажется, мы все, да, сталкиваемся с этими синдромами самозванца. У меня к моему роману даже было, я придумала такой термин, я его называю теперь синдром Шолохова. Вот как про Шолохова кто-то писал, что это не он написал там «Поднятую целину», «Тихий дон», это за него кто-то написал. Я иногда, когда вот свой роман где-то вижу из него какие-то цитаты, я думаю, не, ну я не могла так хорошо написать. Нет, это не я, это что-то, не знаю, может. Я временно побыла этим человеком, который это написал, но этот человек не я. Шолохов не мог это написать. Вот у меня синдром Шолохова.
Про тебя просто, ну, тоже, мне кажется, я уже выгляжу тобой в том магазине, которое объясняет про платье. В смысле, у меня почему-то какие-то вещи, собственно, которые ты говорила в интервью или которые я читала в романе, я не хочу, но они врезаются. Например, там у тебя была гениальная фраза, которой ты возвращался сегодня, что белорусский не твой not your mother tongue, but your grandmother tongue, да? Ну, здесь мне кажется, что это просто шедевр. И какие-то такие вещи, ну, то есть, в общем, я считаю, что это абсолютно синдром самозванца в твоем случае, потому что у меня они просто, знаешь, вот туда вот куда-то затекают и потом не вытекают. Для тебя легко делиться, не просто переживать, что, блин, мне кажется, я говно условно, да, там не безрукая, безногая, немая, а подойти к кому-то и сказать, что я вот себя чувствую такой безрукой, безногой, немой, одинокой, мне страшно как-то в своих чувствах доносить.
Нет, я это не люблю делать, потому что я раньше пыталась это делать. У меня была такая микротравма, что ли, что я столько лет проработала музыкальной журналисткой, а потом я в этом всем разочаровалась сильно и как бы эту часть своей карьеры благополучно запечатала, закрыла, ушла оттуда. Но как только я начинала про это где-то кому-то жаловаться, в Фейсбуке или еще где-то, приходила куча народу и начинала меня утешать. Какая я классная, какая я талантливая, какие все... кто меня критиковал, какие все уроды, а я вся в белом, а я вырос на ваших статьях, а я там выписывал вашу... Ну, короче, это все было, не знаю, мне становилось ужасно кринжово, поэтому мне всегда кажется, что если я начну жаловаться, что я себя считаю какой-то недостаточно компетентной, недостаточно полноценной, меня либо начнут утешать и говорить, что все... и будут думать, что я нарываюсь на комплименты, либо будут все обесценивать и говорить: да ладно, да у тебя все получится, да не парься, да все пройдет хорошо. И это еще хуже, поэтому я такие переживания вкладываю в художественные тексты. Я создаю всяких героинь, Моя новая книжка, она будет про невротичных женщин в катастрофических обстоятельствах, может, сборник рассказов. И вот все эти героини, я им просто одалживаю свои переживания, свое нытье, и они за меня прекрасно ноют, страдают, бывают неуверенные в себе, и я утешаюсь тем, что не я пострадаю, хотя бы они как-то где-то публично поноют, а выйдет книжка, и их вот эти переживания еще больше людей услышат, и мне тоже станет легче. Перенос немножечко.
Ты часто, опять же, я слышу, что ты не пишешь, не говоришь про личную жизнь напрямую. Когда ты пишешь про личное, то это пишешь всегда про личное кого-то еще. У тебя был какой-то процесс рефлексии над этим, где вот для тебя вот эта граница своего личного, чужого личного?
Да, конечно, безусловно. Во-первых, я еще когда писала в ЖЖ, на меня постоянно все обижали, что я о них пишу. А в особенности обижались как раз люди, с которыми я была в отношениях. И часто бывали там какие-то страшные скандалы, что вот что ты про меня написала, да это я не про тебя, это просто рассказ, да знаю я, что это за рассказ, это ты про меня написала. И я старалась все больше и больше завуалировать какие-то свои абсолютно там переживания из области личной жизни в творчестве. Но это было еще хуже, потому что все равно замечали и находили там себя. И, во-первых, мне кажется, что это вот искусство конспирации научило меня быть писателем. Если бы я сразу начала с какого-то автофикшена и писала бы там про отношения, про мужчин, про женщин, про себя, про свои там страдания какие-то, наверное, я бы не научилась придумывать фикшн. А когда вот надо написать про какую-то драму, про то, как вот меня кто-то бросил, но написать так, чтобы он не начал там на меня потом наезжать и говорить, а зачем ты вот про меня написала, и я такими многоуровневыми способами нахожу пути к тому, чтобы выговориться, но не нарушить неприкосновенность чьей-то еще частной жизни, потому что у каждой истории есть две стороны. Возможно, у другой стороны, у другого участника вообще другая версия того, что там между нами было. И вот чем больше я как-то измышляю, там как-то выдумываю, чтобы сделать историю только моей, и в то же время ее прожить как какую-то там драму и отпустить, тем больше включается какая-то фантазия и получаются хорошие сюжеты. И я подумала, ну окей, даже может быть и хорошо, что я не начинала с автофикшена, потому что вот научилась писать фикшн таким образом. Но даже в автофикшене, ну вот в каких-то текстах про себя, у меня есть такое вот прям неизбывное правило, я его всем коллегам-писателям и друзьям советую, что если человек о себе может написать, вы не должны о нем писать, не спросив его разрешения. Ну, то есть, грубо говоря, если ты становишься свидетелем какой-то истории, и ты знаешь, что эти люди точно про нее не напишут, то ты, конечно, про это пиши, потому что иначе все исчезнет. Но если, например, что-то происходит там с твоей подругой-писательницей, и вроде бы она об этом писать не будет, лучше все равно спросить и попросить разрешения. А то было уже очень много таких всяких литературных скандалов, особенно в Штатах. То есть у писателей лучше ничего не одалживать, и ими лучше не вдохновляться. Поэтому я теперь упоминаю только своих не пишущих знакомых в текстах и очень осторожно. А у пишущих чаще всего спрашиваю, а можно я тебя процитирую? И они у меня тоже спрашивают, могут ли они меня процитировать. Потому что это все такая сложная, мучительная этика, все равно узнают там себя, потому что многие белорусы, прочитавшие мой роман, особенно друзья юности, они мне могли написать, о, да, там вот классный роман, особенно когда ты там, не знаю, с Петей и Димой, а еще с вами была Катя, когда вы куда-то там бежали. Вот было такое в 15 главе, я говорю, подожди, кто эти люди, где я с кем? Они говорят, ну как же, это там про тебя и какого-нибудь там, например, Мишу, где вы... Я говорю, что вообще, о чем речь? Оказывается, что многим пришло в голову, что роман про меня, хотя какая там я, вообще непонятно. И что все персонажи — это какие-то конкретные люди из моей жизни, и я так поняла, что лучше, когда у романа большая аудитория, потому что никто не начинает додумывать и подставлять вместо персонажей каких-то реальных людей из твоей жизни, потому что я, естественно, никаких живых людей бы туда не включала. Ну, то есть я включила туда живого человека, точнее...
Там, тем более, все мертвые.
Ну, там есть один человек мертвый, который настоящий мой друг, Свет Ходанович, замечательный белорусский музыкант, блюзмен из группы Свет Буги Бенд. И он стал, конечно же, прототипом одного из персонажей в этом романе музыканта, который там под буковкой «С». То есть «С» — это, безусловно, свет, и он действительно был написан как коллекция воспоминаний о нем, его друзей и близких, всех, кто его любил. То есть он там в романе, он как бы живет как коллективное воспоминание. И на самом деле мне хотелось сделать его правдивый портрет, но не так, как я его помню, а так, как его помнят сразу все. Вот такое, как порождение коллективной памяти. И я надеюсь, что у меня получилось, потому что мне даже писали люди, не белорусы, что «Ой, как классно было встретить в романе Света». Я говорила: «Откуда? Как вы его узнали?» А мне отвечали: «Ну как же его можно было не узнать?» И я так обрадовалась, что вот, получилось описать настоящего живого человека, и он в этом тексте, наверное, все время остается живым. И это классно.
По поводу узнавания себя другими людьми, я обожаю, когда я рассказываю какую-то историю, мне пишут сразу три человека в безумной обиде, то, Господи, Кристин, как ты могла про меня такое сказать, а там вообще ни про кого из них. Хотела бы поговорить про продвижение как писателя. Я просто, опять же, когда читала, услышала две немножко для меня противоречивые мысли про это. Твоя цитата. «Все эти штуки про читателей из области рассуждений про таргетированную аудиторию, личный бренд и прочие чужеродные не вещи». Ну что, в общем, да, аудитория, личный бренд, чужеродные вещи, а также в каком-то более позднем интервью, по-моему, про то, что на самом деле главная задача — это направить книгу нужным людям. Для меня это немножко как раз такие противоречивые вещи, потому что для меня направить книгу нужным людям — это как раз про таргетированную аудиторию и личный бренд, и вот это все. Как у тебя это мэчится или не мэчится? Или, возможно, какой у тебя путь был к этому?
Я действительно все время противопоставляла вот это вот социализирование горизонтальное такому вот вертикальному, когда ты действительно создаешь какой-то личный бренд, агрессивно его продвигаешь, и потом начинаешь в какие-то институции вот пытаться с ним влезть. А у меня действительно писательская история именно условного продвижения, она была такая горизонтальная, потому что мы все делали сообща, и мои друзья по ЖЖ, многие из которых стали известными писателями или издателями, и вот с тем же, с Максом Фраем, с Мартой мы познакомились в ЖЖ, и она была первым человеком, как бы составителем, куратором, который меня издавал мои рассказы. То есть получилось, что мои первые публикации в сборниках современных русских авторов, которые пишут такой магический реализм, они были именно в сборниках Марты, которые она курировала. Они выходили вначале в «Эксмо», кажется, потом ВСТ под редакторством Ильи Данишевского. И это в каком-то смысле, да, это был личный бренд, потому что я в ЖЖ создавала, конечно, своего персонажа, и этот персонаж тоже, наверное, если так цинично посмотреть, он как-то сам себя брендировал, но мне все равно кажется, что это через дружбу в первую очередь осуществилось. И так моя первая книжка издалась через дружбу, и вторая, и мне кажется, оно все как-то вот так и происходило, поэтому я не очень верю вот в какие-то такие агрессивные методы продвижения, потому что дружба, поддержка, вот, ну, казалось бы, такие вот простые какие-то банальные вещи, но в моем случае оно всегда работало, и даже с агентами своими, Наташа Банки и Юлия Гумен, мы познакомились, не то чтобы я вот пришла к ним и сказала: смотрите, я вот какая великая писательница, вот давайте вы меня будете продвигать. Нет, то есть просто мы приятельствовали в ЖЖ давно с Яной Вагнер. Я страшно люблю ее тексты. Я была одной из первых читательниц ее романа «Эпидемия», который стал сценарием фильма «Эпидемия». И поскольку она работала с этими агентами, она им про меня говорила. И еще какие-то общие друзья тоже у нас были в ЖЖ, которые тоже им про меня говорили. И мы познакомились, пообщались, поболтали. Но это все тоже через какие-то классные, хорошие, дружеские связи. Безусловно, замешанные на творчестве, но изначально какой-то вот прямо такой коммерческой штуки в этом не было. Может, это потому, что я, в принципе, к литературе не отношусь как к коммерческой истории. Есть такая очень клевая книжка, я ее не знаю, ты её читала или нет, но я ее всем творческим людям рекомендую, и тебе, мне кажется, она очень понравится. Льюис Хайт. Книжка называется «The Gift» — «Дар». Она о том, что экономика творчества, она на самом деле такая же, как экономика дарения. И это такое антропологическое исследование о природе дара, природе дарения, как люди обменивались подарками на всех уровнях, от мифического до того, как это отображается в литературе. И вот он приходит к такому очень очевидному выводу, что когда мы создаем творчество, не обязательно пишем там книгу, рисуем картину, мы это делаем бесплатно, мы это делаем в подарок. И Лео аудитории или себе, или кому-то, кому мы считаем, что мы обязаны это зачем-то написать, но это всегда дар. А монетизация этого — это уже совершенно другой процесс. Это может быть монетизация каких-то копий, тиража, но это другое. И вот это вот отношение к творчеству как к тому, что ты делаешь не за деньги, а ты это делаешь, потому что ты не можешь этого не делать, потому что вот это какая-то твоя персональная функция по исправлению мира, его коррекции и фиксации одновременно. И мне кажется, с таким подходом начинаешь по-другому относиться к именно финансовой, что ли, какой-то брендовой, маркетинговой стороне творчества. И, может быть, это мне помешало действительно издаваться какими-то гигантскими тиражами, но в целом я ни о чем не жалею. И как эти самые художники-концептуалисты, я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится, хотя я никогда здесь не была, не знаю ничего об этих местах.
Спасибо тебе огромное. Мне было дико приятно познакомиться. Я очень большое получила удовольствие. Спасибо, что нашла время.
Огромное спасибо.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @KrisВазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.